Добрый вечер. Все присутствующие за сегодняшним столом росли в Советском Союзе, в стране равноправия между мужчинами и женщинами. Я, например, с детства знал, что штукатур и маляр – профессия женская, что асфальт укладывают в основном тоже обычно почему-то женщины. Приехав в Англию, я увидел равноправие под несколько другим углом, что вскоре после приезда сюда премьер-министром страны стала женщина Маргарет Тэтчер, и спустя некоторое время возглавила контрразведку тоже женщина. Эта женщина стала Ремингтон, в прошлом году выпустила книжку мемуаров, которую мы долго, господа, для вас готовили, потому что нужно было избрать форму. Эту форму я вам рассказывать не буду, вы услышите все сами. Но самое главное, хочу поприветствовать нашего гостя, хорошо вам знакомого, Олег Антонович Гордеевский, который будет слушать вместе с нами выдержки из книги и комментировать по ходу пьесы. Выдержек сегодня очень много. Режиссура такая. Как было довести до вас персонаж и характер главы английской разведки? Нужна была женщина, которая, по крайней мере, как актриса, значила бы то же самое для нас, что она значила для разведки.
Все. Выбор пал на главу русской службы.
Умоляю. Можно? Я скажу, только это разведка. Это не разведка, это контрразведка.
Я сказал контрразведка.
Да, вы сейчас сказали разведка.
Ну да, уже контра упала. Короче говоря, выдержки из книги были переведены на русский язык, который зачитывает глава русской службы Лиз Робсон.
В 1967 году один из первых секретарей нашего представительства в Индии, где в ту пору работал мой муж, остановил меня в коридоре представительства. Я знала, что он занимается чем-то секретным, хотя и не знала в точности, чем именно, по той простой причине, что о таких вещах не спрашивают. Он поинтересовался, не готова ли я ему помогать, если располагаю для этого временем. Он был баронетом и холостяком, а жил в свое удовольствие в одном из самых удобных особняков представительства, недалеко от нашего дома. Известен он был своими воскресными ланчами с индийской приправой карри, которые обыкновенно затягивались до вечера, а еще тем, что любил разъезжать по Дели в своем роскошном старом ягуаре. На следующий день я была у него в кабинете. Он сообщил мне, что является представителем нашей контрразведки в Индии, и что работы у него столько, что он со своим секретарем не справляется с нею. Не соглашусь ли я временно поработать на него? Я подумала, что это было бы очень интересно, хотя о самой контрразведке ничего в ту пору не знала, исключая, конечно, знаменитый скандал, разразившийся в 1963 году, когда министр обороны в консервативном правительстве Макмиллана Джон Деннис Профюмо оказался через свою возлюбленную замешан в дело о советском шпионаже в Великобритании. Об этом деле мне довелось в свое время прочесть отчет. Чего же хотел от меня первый секретарь посольства? Он дал мне прочесть тонкую брошюру, вероятно, единственный печатный материал о контрразведке, существовавший в те дни. Из первых 5-6 страниц я вынесла, что контрразведка является одной из оборонных структур королевства, и что она занята защитой страны от серьезных посягательств на нашу национальную безопасность, таких как шпионаж и подрывная деятельность. О терроризме в ту пору едва ли кто-либо слышал.
Олег Антонович, к вам как профессионалу вопрос, как, в общем, есть ли какие-то параллели между набором в разведку людей, потому что, я знаю, нельзя прийти в КГБ с пылающим взором и сказать, хочу на вас работать, берите меня.
Но вообще, до последнего времени было правило, что никаких добровольцев, людей, которые предлагали сами себя в КГБ, не принимали в КГБ.
Олег Антонович,
да, ведь КГБ сам выбирал
президент людей. Президент же предлагал себя в 16 лет, помните?
А его не приняли, его поставили, учись, подумай. Он был 5-6 лет где-то в университете, а потом на него посмотрели. наверное, завербовали сначала в качестве агента, то есть информатора, а потом взяли в штат КГБ. Здесь же я хотел сказать, это довольно типичная ситуация, она типичная и для советских посольств. Во-первых, вот этот самый контрразведчик, который якобы работал и нуждался в помощи, он никакой не контрразведчик, а самый настоящий разведчик. То есть MI6, то есть это SIS, секретная служба Великобритании. Почему? Во-первых, потому что он первый секретарь. Это резидентская должность. У контрразведчика, у всего один контрразведчик при посольстве, который следит за физической безопасностью посольства, обычно это второй секретарь. Первый секретарь с виллой, с прекрасным домом, обстановкой, это, конечно, резидент. У него были работники, но она не должна была знать. Или она знала, но она не сообщает, что правильно делает. И нарочно для зашифровки, для нас, перед нами, перед всеми, она называет его контрразведчиком. Это дело идет разведки. То есть ее завербовала на работу в качестве секретарши сначала жена, просто с дипломата, разведка, а потом написали на нее рекомендации в контрразведку, и когда она вернулась в Лондон, и она пошла работать в контрразведку. Вот такая история.
Олег Антонович, я вам задам совершенно идиотский вопрос, потому что я не имею никакого отношения ни к той, ни к другой. Меня всегда занимал вопрос. Вот в Англии какая служба из двух, разведка MI6 или контрразведка MI5, считается более важной?
Да, это вопрос очень трудный, между прочим, потому что одна чисто внутренняя организация, а другая чисто внешняя организация. Поэтому, если вы смотрите на внешнеполитическую роль, всемирную, мировую, глобальную роль Великобритании, то, конечно же, разведка более важная часть. Если вы смотрите на внутреннюю безопасность Великобритании, опасность в отношении терроризма, шпионажа иностранного, который, кстати, растет, и размножается. Ну, подрывные организации стали меньше, потому что уже очень мало крайних радикалов, но они все-таки есть. То здесь самая главная организация – это контрразведка. Но вы знаете, я бы вам сказал вот что. Что если уж взвешивать на весах и там подсчитывать граммы, контрразведка все-таки немножко важна. Почему? Во-первых, она больше. В 2.5 раза, чем разведка.
Серьезно?
Да. В разведке работает меньше 1000 оперработников. А в контрразведке от 2 до 3 тысяч оперработников. Представляете? В 2.5 раза больше. Во-вторых, разведка, она является большим отделом или там управлением Foreign Office, Министерства иностранных дел. А контрразведка является совершенно самостоятельным учреждением. Она находится под общим контролем Foreign Office, Министерства внутренних дел, но не входит в него организационно. И что самое главное, она самоопределяющая в отношении целей и задач с точки зрения безопасности. Для разведки все цели определяются правительством, премьер-министром, министром иностранных дел. Ну и другими заказчиками, внешнеполитическими.
Ну, да.
Контрразведка сама определяет, что является целью, объектом, какие задачи необходимо решать. И уж потом правительство как бы их утверждает в общем виде. Так что, видимо, все-таки этот вопрос решается в пользу контрразведки.
Отлично. Мы заслушаем тогда следующий отрывок.
Как раз перед тем, как я стала работать на контрразведку, мы с мужем чуть не угодили в ловушку. Из тех, которые позже я знала как целевые операции. Мы познакомились в деле с молодым преподавателем университета и его женой. Они несколько раз приглашали нас по вечерам на ужин, мы отвечали им тем же. Оба они любили поговорить, а в политике держались весьма левых взглядов и сумели показать нам Индию и ее проблемы с неожиданной стороны. Наша дружба продолжалась несколько месяцев. Однажды, когда мы в очередной раз пришли к ним в гости, оказалось, что они, не предупредив нас, пригласили еще одну пару – советского дипломата с женой. Русские были необычайно дружелюбны. Посыпалось предложение. Не хочет ли Джон вступить в шахматный клуб? Не составим ли мы им компанию в охоте на уток? Нет ли возможности посмотреть отснятый на киноленту финальный матч футбольного чемпионата мира 66-го года между Англией и Германией? Они слышали, что такая лента получена в посольстве. Наконец, не заглянем ли мы к ним в гости? На другой день в посольстве выяснилось, что советский дипломат сотрудник КГБ, а наши радушные хозяева из университета – коммунисты. Понятно, что мы тотчас порвали с ними всякие отношения.
Я знаю, Олег Антонович, что в разведке предпочитают использовать обаятельных людей. Потому что искусство, так сказать, завлекать и располагать к себе – не последнее дело. Вы сталкивались вот с этой ситуацией, наверное, десятки раз.
Ну, десятки, сотни раз. И люди, которые здесь, в Англии, например, которые не понимают специфики работы разведки, они говорят, частный случай, он такой мрачный субъект, такой недружелюбный, явно КГБ. Да что вы говорите? Значит, явно он не КГБ. КГБ же и в игру, там же разведчики, и надо заводить связи, культивировать, разрабатывать и вербовать. Они все улыбаются, они смеются, они шутят, они гостеприимны, они угощают.
Олег, вот про вас.
Да, про вас.
Вы знаете Алену Кожевникову?
Да.
Да. Вот она была сотрудница когда-то у нас такая, Алена Кожевникова, которая занималась религиозными передачами. И когда пришло сообщение, что некто Олег Гордеевский в 1985 году привезен нелегально из России, она ахнула. Говорит, да я же его знаю. Я говорю, как знает? А я вот знала, что он, они не скрывают, что он занимается вопросами религии. И я к нему пришла поговорить. И он меня поразил совершенно. Советский какой-то, странный советский. Он так улыбался, так спокойно и дружелюбно говорил, что я очень удивилась.
Не может быть КГБ. Ну, но по этому абзацу, или по этому высказыванию, я хотел бы больше сказать. Во-первых, в Индии была самая большая резидентура КГБ за рубежом. Когда мы писали книгу с профессором Кристофером Андрю вместе о КГБ, он меня спрашивал, ну почему же в Индии? Это же дружественная страна. Это очень такая близкая по всем признакам, сотрудничавшая с Советским Союзом. Почему самая большая резидентура КГБ? ИГРУ тоже. Ну я вам объяснил, что чем более дружественная страна, тем больше она готова принять шпионов. Чем больше шпионов, тем легче разрабатывать всех. И своих, так сказать, заводить агентуру во всех партиях и в правительстве, в госучреждениях. И среди американцев, англичан, разных прочих, китайцев в последнюю очередь. И очень удобно иметь такую дружественную страну, где можно иметь огромную резидентуру, больше 100 человек. Я ему сказал, элементарно. И Кристоф Иванович сказал, или, конечно, элементарно, когда знаешь. А второе, что я хотел сказать. Вот здесь Стелла Ремингтон показала себя, ее муж, вернее, не с самой лучшей стороны. Им нужно было втянуться в эту разработку и посмотреть, чего они хотят. Явно ее муж не был ни агентом разведки британской, ни каким-то другим доверенным лицом.
Мы знаем, кем он был.
А кем он был?
Ну как же. Он был директором специального органа по безопасности труда, который вот охраняет Safe and Something, который охраняет, знаете, трудовые условия, инспектируют.
Health and Safety. Здоровье и безопасность.
Вот.
Но у нас же есть русский эквивалент.
Да, вот я не могу вспомнить.
Инспектор по технике безопасности.
Это не инспектор, а он директор специального управления по технике безопасности.
Ну, в общем, ясно, что британская разведка не испугалась и не захотела втягиваться в эти...
Ну, они, видимо, не готовы были к работе такой.
Может быть, недостаточно подготовлены. Да.
Ну, хорошо, мы заслужим следующий отрывок, поскольку Стелла Ремингтон, она сама в своей книге признается, что она как бы из револьвера в темноте там вскидку не стреляла. Она человек аппаратный, да. И она прорастала в организации через старательную бюрократическую работу, иногда в трудных условиях.
Это совершенно точно.
В июле 1969 года я начала работать в главном управлении контрразведки в Лондоне. Управление помещалось на улице Curzon Street, в самом центре Лондона, между Гайд-парком и Грин-парком, в особняке, именуемом Лекенфилд Хаусом. Сегодня это здание принадлежит банкам и компаниям по продаже недвижимости. В 1969 году Лекенфилд Хаус, как и многие другие правительственные здания, находился в крайне запущенном состоянии. Ремонт в нем не производился целую вечность, окна были грязны, помещения угнетающе мрачны. На верхнем этаже находилась столовая. Лучшее, что о ней можно сказать, это что она работала. Заведующая столовая была из числа тех известных во многих учреждениях типов, с которыми все, по видимости, находятся в хороших отношениях, но кого все втайне презирают. Своим обслуживанием она могла бы сделать столовскую еду еще менее аппетитной, могла бы, если бы еда и так не была неаппетитной до последней крайности. Сквозь немытые стекла столовой можно было наблюдать, как богатые джентльмены, сливки британского общества, направляются к двум известным клубам. Клубу «Белого слона» и «Кроличьему клубу», где, как все знали, шла крупная игра и была отменная кухня. Аппетита это не увеличивало. Настроение от пребывания в нашей замызганной столовке не улучшало. И в один прекрасный день я решила, хватит, с меня довольно. Больше моей ноги там не было. Добавлю еще, что некоторые комнаты Лекенфилд-хауса вообще не имели окон и были размерами с большой шкаф. Мне же приходилось работать в длинной узкой комнате вместе с еще десятком сотрудников, по большей части женщин.
Но здесь мы имеем дело с английским стоицизмом. То есть, неважно, какие условия, работа идет, надо это делать суровенько, стиснув зубы и губы заодно. В каких условиях вообще работают ее коллеги в родственных организациях или работали?
Ну, вопрос здесь стоит не столько о стоицизме, я думаю, сколько о бюджете. Бюджет наш учреждение, включая разведку и контрразведку, в Англии очень маленький. Маленький состав, очень дешевая эксплуатация. Экономят на всем, и в результате вот такие вот условия. Это просто от того, что эта страна не разбрасывает свои деньги на вот такие чисто государственные цели. Между тем, бюджет КГБ, особенно вот в последние годы, в Брежневе, там, все 70-е, 80-е годы, он был просто неограничен. У меня была одна знакомая в финансовом управлении КГБ, она мне говорила: если бы вы только знали, какие грандиозные суммы советское государство тратит на КГБ, и этот бюджет растет с каждым годом. Все годы, 70-е и начало 80-х годов, бюджет страшно разрастался. Одно только здание, объект в Ясенево, первое главное управление, разведка выросла из там 7-8 тысяч человек до 15 тысяч человек с огромным количеством автобусов, автомашин, вспомогательных учреждений, отдельным управлением по обслуживанию главного управления и так далее.
Ну, замечательно, что они ускоряли падение советской власти.
Ну, в этом смысле, да. В этом смысле, да.
Но ни на что не было.
Все ведомства так же делали, но в КГБ особенно. И вот поэтому все условия жизни в КГБ, кабинеты, столовые были лучше.
Ну, я...
Благоденствующий Англии.
Она описала, но слушайте, когда я приехал в 66-м году, естественно, меня встретили контрразведчики, когда я попросил, представляете, приехал такой. Значит, и вот представили мне, ко мне пожилого человека, который никогда не говорил, что он контрразведчик. Он говорил, мой офис. Вот. А он был пожилой человек, и мы с ним подружились, и вот он ушел на пенсию. Больше у меня никаких контрразведчиков не было, но когда он уходил на пенсию, мы его провожали на пенсию. Значит, я говорю, мы, потому что еще были два невозвращенца, и он всех их, так сказать, опекал. Мы его провожали на пенсию, и он уезжал в Корнуолл с женой, и очень беспокоился о своем существовании, так сказать, о своих материальных ресурсах. Но мы-то думали, боже мой, он богач. И я говорю, Чарльз, ну вам-то уж беспокоиться-то нечего. Он говорит, как нечего? У меня весьма небольшая пенсия. Ну как же, говорю, вы столько лет работали в офисе вашем. Он говорит, вы не понимаете, что это за офис. Ведь в этом офисе
традиционно, по английской традиции, работали джентльмены. То есть люди
с независимыми средствами.
Да, с независимыми, обеспеченные. И поэтому там минимальные государственные ставки.
Вот так.
Наверное, это все же изменилось, но тем не менее это примечательно.
Ну, начинала сейчас. Так, тогда. Сейчас все получают какие-то заработную плату, получают пенсию, но все довольно невысокое. И по сравнению с частным бизнесом очень-очень мало они получают,
зарабатывают. Частный сектор в Англии вообще здесь очень бедный. Мы сейчас переходим к знаменитой пятерке шпионов. Это Берджес, Маклин, Филби, который умер у нас в России, как бы не кооптированным полковником. Но был еще пятый, о котором Стелла Римингтон пишет не очень уверенных тонах.
Эти беседы имели целью воссоздать полную картину того, как в предвоенные годы КГБ вербовал себе приверженцев и агентов в британских университетах. Казалось, Джону Кенкроссу доставляют удовольствие попытки свести эти беседы к интеллектуальным спорам. И уж во всяком случае он делал все мыслимое, чтобы не сказать ни на полслова больше, чем он уже сказал. Доискаться до истины на основании его слов было невозможно. В своей книге, написанной незадолго до смерти, он не идет дальше тогдашних признаний. Однако у нас были серьезные основания считать, что его причастность к шпионажу шла много дальше его признания. Позже Олег Гордеевский, бывший офицер КГБ, в 1985 году попросивший убежище в Великобритании, утверждал, что Кенкросс и был тем самым тщательным человеком и находился в контакте с КГБ в течение многих лет.
Олег Анатольевич, восстановим эту пятерку. Значит, Филби и Берджес умерли в России.
И Маклин.
Потом был Блант.
Блант, который был советником королевы.
По искусству.
Но его оставили на своем посту, его не тронули.
Его не тронули. Он вроде бы признался и договорился о том, что его не будут преследовать в судебном порядке.
А Кенкросс?
Кенкросс уехал в Италию. Работал там в международной организации и ушел на пенсию оттуда и оставался до конца жизни во Франции. Но когда он, боясь возвращаться в Британию, но когда он узнал, что не собирается против него возводить дело, что вроде бы не то, что простили, но решили не связываться, он, кажется, вернулся на последний период в Великобританию, где он написал книгу, которую издали вскоре после его смерти, вскоре умер. Кенкросс был, безусловно, пятым человеком в этой пятерке, в известной пятерке. Стелла Ремингтон пишет осторожно. Ну вот Гордеевский нам рассказал, что пятый человек. Они знали прекрасно. Потому что еще в 60-е, 70-е годы они все раскопали. У них были тома. У них были тома на Бланта и на Кенкросса в деталях, расписывающие их похождения, из контакта с советской разведкой и так далее. Но они не хотят раскрывать даже этого, то, что они уже забыты, уже люди умерли. И вот приписывают мне, что я рассказал. Ну, рассказал, я просто точку поставил под этими томами. Я это знал точно, потому что я в КГБ прочел справку, такую, которая была, как говорят, summary, то есть сводная справка по всем делам на Кенкросса, где прямо утверждалось, и фамилия называлась, и кличка называлась. И говорилось, когда он был в контакте, какое количество материалов передал, какое значение имел для разведки. И он имел огромное значение.
Например, вы кличку помните?
Да, клички сейчас я уже сказал. Их же меняли клички, знаете. У каждого было по 3-4 клички. Значит, 5 человек. Значит, в общей сложности нужно запомнить не только там 5 фамилий, но еще 20 кличек. Я их знал некоторые. Ну, там Маклин был Гомер, это общеизвестно. А у Кенкросса была кличка какая-то.
Но не оскорбительная там нет.
Нет. Оскорбительные дают КГБ профессионалам. Дают на нарочито оскорбительные. А остальные все такие хорошие. Вот. Там, например, одна из кличек была Том. И последняя, кстати, была Том. И сюда в отделе писали там просили деньги на подарок на день рождения.
Кто умер?
Да, кто для агента? Вот. А Кенкросс, на него была эта справка на 3 странице, которую прекрасно запомнили для того, чтобы именно рассказать англичанам. Кенкросс был пятый человек, огромный вклад. Написан начальник отдела британско-скандинавского, отвечавший за Британию, был просто влюблен в Кросса. Он просто сидел и млел, говорил: ну это же наш лучший человек, это такой замечательный человек, он столько передал, он такие таскал тоннами материала для нас, это же просто... А я писал историю отдела, я говорю, решил написать, она была засекречена.
Ну, ясно. Я написал Кросс.
Он жив, не имеем права. Даже во внутренней нашей...
Вот хорошо ты прочел, ты знаешь,
а вот история, она пойдет наверх, пойдет в обобщенную историю. И мы не можем назвать человека по фамилии, потому что он все еще живет во Франции и жив, здоров, хотя и пожилой человек. Так что называй его по псевдониму. И в справке в моей истории, там была на 30 страницах история отдела, он был опять под ключкой. Вот такая история.
А почему англичане до сих пор у англичанина вас, так сказать, сваливают? Почему им сейчас не рассказать все, как было? Чем...
А просто политика, специалист служб секретных, они не раскрывают своих дел. Они выдают, вот они опубликовали, что было где-то в 11 году, в 13 году, в каком-то 23-м, письмо Зиновьева. Вот они решили опубликовать. И то не все. А все остальное, все держится под полным секретом.
Вы знаете что? Очень интересно.
Один российский искусствовед... Я его могу назвать. Игорь Голомшток, он живет и здравствует.
Да.
Иногда он дает нам какие-то обзоры по искусству. Он, значит, разоблачил Бланта задолго до того, как Бланта разоблачили публично, находясь в России.
Да.
Каким образом? Блант был специалистом по Пуссен, по художнику Пуссен.
Да.
А у них была подготовлена в издательстве искусства, была подготовлена книжка российского автора по Пуссену. И вдруг, в самый последний момент, эту книжку снимают, говорят, она не выйдет. А вот у нас есть книжка английского автора. Они посмотрели, эта книжка английского автора была явно хуже, русская нога. Они говорят, ну зачем же? А это не ваше дело.
Да.
Публикуйте и все. И тогда они поняли, этот Блант непростой искусствовед. И когда его...
В штатском.
И когда его разоблачили, Игорь Голомшток немало потешался.
Но он поступок неумный. Зачем было публиковаться Бланта в России? Тщеславие, что ли?
Нет, дети.
Ах,
да,
как бы маленькое thank you.
Спасибо за прошлое. Чтобы маленький гонорар привезти ему.
Легальный.
Потому что с ним контакт был очень трудно поддерживать. Резидентура боялась. Контакты с Кросом, Блантом, хотя мы были долго жили, и поддерживался.
Угу.
И это было маленькое сентью.
Мы сейчас должны переходить к рубрикам, но вы предложили музыкальный требок сегодня.
Так сказать, это уже
ваша режиссура, поэтому я вам предоставлю несколько слов, что такое мы сейчас услышим.
Гениальный композитор итальянский Беллини написал оперу «Норма». Взял ее из сюжета жизни друидов.
Дохристианский, языческий.
И там в центре сильная женщина, глава секты друидов, которая поет арию о себе, о своей жизни, о своем контроле над этой сектой. Это ария красивейшая, исполняет
Мария Каллас. Но здесь же тот же самый намек на женское равноправие, с
которым... Поэтому идея родилась, потому что сильная женщина во главе мощной организации.
Это были еще пережитки матриархата, когда женщина была во главе семьи.
Да, у друидов это точно были пережитки.
Да. И вот отсюда и идет идея как бы сильной женщины.
стороны.
Матриархачный.
Рубрики, господа.
Татьяна Берг бросит свой взгляд на события.
Ну, не так, чтобы события, но по-моему интересно. На днях обнаружилось, что порой истории, которые все считали вымыслом, бывают и правдой. В течение всех послевоенных лет, а их уже больше 60, в казармах британских моряков рассказывали удивительную историю о русском олене, попавшем на британскую подводную лодку «Трайдент». Но мало кто верил в то, что эта история не выдумана. И вот недавно семья командира одной подлодки, Джеффри Слейдена, передала разные документы, которые он хранил местному музею. Наконец все прояснилось. Легенды, оказалось, были. Зимой 1942 года подлодка, которой командовал Джеффри Слейден, стала на ремонт в Мурманском порту. Слейден был приглашен на ужин к адмиралу Советского флота. За обедом, за ужином, он случайно упомянул, что его жене зимой трудно тащить коляску с двумя маленькими детишками на холм. Упомянул, начисто забыл. Перед самым выходом подлодки из порта советские моряки бросили в люк мешок. И только когда лодка уже отошла в море, этот мешок раскрыли. И в нем оказался маленький олененок. Его тут же окрестили Полианна. Олененок провел месяц на подлодке, где, как известно, без того всегда тесно, вместе с 53 моряками. Подлодка патрулировала берега Норвегии в поисках немецких кораблей, которые пытались выбраться из Балтийского моря. Спала Полианна в каюте Джеффри Слейдена. Когда раздавался сигнал о том, что лодка выходит на поверхность, все, наверное, знают, как это официально называется.
Да, да, вскоре.
Олененок мгновенно мчался к люку и стоял на страже у трапа, разрешая пройти наверх только капитану. Когда подлодка наконец вернулась в Англию, возникла серьезная проблема. Как мы все знаем, за время пути собака могла подрасти, и подросла и Полианна. Настолько, что она не могла пролезть в люк. К счастью, один из моряков в своей штатской жизни был мясником. И он так обвязал Полианну веревку, что она стала, так сказать, компактной. Вот всю ее так и сжал. И ее удалось вытащить снаружи. После чего ее отправили в лондонский Риджетс Парк, где, надо надеяться, она спокойно дожила свою жизнь.
Замечательная романтическая история. Да. Из подлодки да в клетку.
Да. Я
прочел. Она может там гулять.
Молодец, Таня, что ее упомянула. Я прочел тоже ахну.
Юбилейная памятная дата предстоящей недели напомнит Леонид Ильич.
19 января 1887 года. 115 лет назад. В Ялте скончался от туберкулеза Семен Яковлевич Надсон. Он был тогда признанным и популярным поэтом. Его книга стихотворения, изданная в 85 году, мгновенно разошлась. И в первый же год выдержала 3 издания. Все выступления Надсона с чтением стихов неизменно сопровождались громовым успехом. А умер он в 24 года. Надсон окончил кадетский корпус, Павловское военное училище, был поручиком 148-го Каспийского полка, успел побывать во Франции, Швейцарии и Германии. Жизнь поэта точно отражена в его знаменитой строке: «Как мало прожито, как много пережито». Сейчас Надсона издают и читают мало. Но после его ранней кончины им долго увлекались, повторяя его слова, словно написанные о себе самом. «Не говорите мне, он умер, он живет. Пусть жертвенник разбит, огонь еще пылает. Пусть роза сорвана, она еще цветет. Пусть арфа сломана, аккорд еще рыдает». 20 января 1937 года, 65 лет назад, народный комиссар внутренних дел СССР Николай Иванович Ежов издал секретный приказ по органам безопасности: в актах об исполнении смертной казни не указывать мест захоронения трупов. Вот почему места массовых захоронений, Куропаты, Левашова, Винницы и прочие, находят случайно, не по архивным документам. И находки эти все продолжаются. 22 января 1722 года, 280 лет назад, Петр I утвердил табель о рангах. 14 классов чиновного дворянства, от коллежского регистратора до государственного секретаря, параллельные военные чины, формы обращения к каждому классу, от вашего благородия до вашего высокопревосходительства. Многие годы чинопочитания пользы России не принесли, а в начале прошлого века, или даже еще раньше, сослужили службу только революционным агитаторам, кричавшим «Долой!».
23 января 1937 года, 65 лет назад, в Октябрьском зале Дома Союзов, как именовался тогда Малый зал Дворянского собрания в Москве, открылся второй из трех сталинских так называемых открытых процессов. Обвиняемые якобы входили в антисоветский троцкистский центр. Главными фигурами на процессе были замнаркома тяжелой промышленности Юрий Леонидович Пятаков, секретарь ЦК Серебряков, член ЦК Сокольников, он в 18 году подписал от имени РСФСР «Брестский мир», и видный публицист, старый агент Коминтерна Карл Радек. Пятакова Ленин назвал в своем предсмертном письме к съезду как одного из шести способных руководителей. Пятерых названных, кроме себя, Сталин уничтожил. На скамью подсудимых посадили также несколько крупных хозяйственников, якобы вредителей, действовавших по приказам Германии и Японии. Главным эпизодом обвинения была встреча Пятакова с Троцким в Норвегии. Встреча, которой никогда не было. Говорилось, что 12 декабря 1935 года Пятаков вылетел из Берлина, где официально находился, в Осло с фальшивым германским паспортом. И там, дескать, получил инструкции от Троцкого. Фальшивка была тут же разоблачена. Норвежская газета «Aftenposten» сообщила, что на аэродром Осло в декабре 1935 года не приземлился ни один самолет. В западных газетах поднялся шум. Понятно, советские граждане об этом не знали. Радиоголосов тогда еще не было. Но требовалось как-то ответить Европе. И Вышинский на следующем заседании огласил справку советского посольства в Норвегии о том, что, мол, аэродром Осло принимает аэропланы других стран круглый год. Пятаков сказал: «Так точно». Он все еще надеялся, что за лживое признание ему сохранят жизнь. Не сохранили. 25 января 1982 года умер в возрасте 80 лет член Политбюро и секретарь ЦК КПСС Михаил Суслов. В начале 50-х годов был он и председателем Президиума Верховного Совета, то есть номинальным главой государства. Фанатичный идеолог, он пользовался колоссальным влиянием в Политбюро, стоял за кулисами свержения Хрущева и вообще всех важных решений. Теперь личные воспоминания. С 58 по 60 год я работал в журнале «Семья и школа». Заместителем главного редактора был там Борис Васильевич Игрицкий. Старый коммунист, не столько идеолог, сколько идеалист. Тогда еще были такие. И вот цензор Главлипов вдруг запретил журналу публикацию одной статьи. Игрицкий перечитал статью, сказал: «Они перестраховщики, это неправильно». Тут он встал между мной и телефоном, чтобы я не видел набираемого номера, и сказал: «Миша, это Борис. У нас цензура сняла статью, за которую я ручаюсь. Помоги». «Спасибо». Через два часа статья была доставлена курьером со штампом Главлита и сообщением, что цензор наказан за неправильный запрет. Я спросил нашего симпатичного Бориса Васильевича, что же у него за Миша такой. И на завтра он принес заделанный в пластмассу пожелтелый документ. «Командиру первого революционного полка, Петроград, направляются к вам политбойцы Игрицкий БВ и Суслов МА. Надеюсь, они еще выше поднимут пролетарскую сознательность и боеспособность вашего славного полка. Подпись: комиссар, прочь красными чернилами, Елена Стасова». Это 18-й год. 40 лет спустя политбоец Суслов все еще помнил своего однополчанина и явно ему доверял. Вот такая человеческая, пожалуй, черта в характере жестокого партийного инквизитора.
Спасибо, Леонид Иванович. Мы возвращаемся к беседе с Олегом Антоновичем Гордеевским и слушанию отрывков из книги Стеллы Ремингтон.
Я решила пробивать стену лбом. Именно убедить начальство позволит мне попробовать свои силы в работе с агентами. Хотя ни одна женщина за всю историю контрразведки этого еще не делала. В ответ начальство решило тянуть время и направило меня на только что созданные курсы по работе с агентами. На курсах учили тому, как вербовать и направлять информаторов. Наработанных программ не было, курсы были экспериментальные. Я чувствовала себя на них до такой степени неуютно, что даже подумывала бросить эту работу навсегда. Может быть, этого от меня и ждали. Первое задание на курсах было такое. Вам предлагали пойти в лондонский паб не по вашему выбору, а по выбору руководителя, затеять беседу с первым попавшимся человеком и выведать у него всю подноготную его частной жизни. Именно его, а не ее. Когда я оказалась в назначенном мне пабе около вокзала «Виктория», в нем не было ни одной женщины. Понятно, что нужно было домашняя заготовка, вымышленная история обо мне самой, которую я должна выложить моему собеседнику в расчете на то, что и он в ответ пустится со мною в откровенность. Однако для каждого из учащихся на курсах была приготовлена ловушка. В разгар вашей задушевной беседы с человеком, чью личную жизнь вы доверительно выспрашивали, является кто-либо с ваших курсов и без обиняков обращался к вам по вашему настоящему, а не вымышленному имени, с тем, чтобы смутить вас и вывести на чистую воду. Задание таким образом было двойное. Вам нужно было не только разузнать как можно больше о случайном собеседнике, но и не выдать себя перед человеком, который явился для того, чтобы разоблачить вас, и который действительно вас знает. Незачем говорить, что для женщины, оказавшейся в окружении одних мужчин, это было особенно трудное задание.
Это... Во-первых, да. Олег, ради бога, да. Она контрразведчица, не разведчица. Зачем ей вербовать?
Ну, все разведки и контрразведки работают по одному принципу. 90% информации получается от агентуры, то есть от завербованных информаторов. Угу. Только для контрразведки это относительно легче, относительно, чем разведки. Разведка вербует иностранцев, а это делает...
На чужой территории.
На чужой территории, чужие законы, менталитет, а эти вербуют своих граждан. Но сейчас, как выясняется, идет контрразведка, очень трудно вербовать некоторые типы агентуры. Например, ирландские террористы, или террористические элементы из мусульманских слоев, или там каких-то еще иностранцев, и разные группы, то есть есть пакистанцы, китайцы, там кого только нет. То есть вербовать довольно трудно даже контрразведчикам. Поэтому надо вербовать. Дальше. Что здесь бросается в глаза из этого отрывка? Что, прежде всего, она поняла, у нее проснулось честолюбие. Она хочет сделать карьеру. Карьеру в разведке, контрразведке человек может сделать только с помощью оперативной работы. Что такое оперативная работа? Это и есть разработка объекта, вербовка информатора как агента, и затем работа с ним как агентом. Это считается высший пилотаж разведки, контрразведки. Она должна была пройти через это. Судя по этому примеру, который она приводит, она была не рождена для оперативной работы. Ей нужно было только пройти этот период быстро, а потом перейти на бюрократическую работу по руководству, замначать дело, начальника дела. Это очень похоже, ее карьера очень похожа на то, как делали карьеру в КГБ. Угу. Многие пахали всю жизнь, вербовали, работали с контактами и никуда не повышались. А некоторые, пройдя 5-7 лет вот этой оперативной работы, делая вид, что они там активно работают с агентурой, с контактами, выходили на бюрократический уровень и продолжали чисто бюрократическое повышение, расталкивая локтями, подрабатывая начальников, подлизываясь и так далее. Я не говорю, что Стелла Ремингтон подлизывалась, но она явно была бюрократом, когда сказали Стелла, совершенно правильно. Вот точно ее насквозь увидели. Она была не оперработником по натуре, а бюрократом. И когда она дошла до бюрократического уровня, она стала повышаться. Она прошла через все главные разделы работы человека, которого могут сделать начальником или заместителем генерального директора контрразведки.
Олег, но да. Ведь у вас в ваш самый опасный период работы, когда вы были агентом Intelligence Service сперва в Дании, потом в Великобритании, она какое-то имела к вам отношение, хотя она занималась контрразведкой. Ну, вы о ней знали.
Нет. Когда я был, работал, как говорится, в подполье, агентом, работая на Британию, британскую разведку, она бы мне не знала, я бы не знал.
Ах, так,
я о ней не мог знать. Это совершенно исключено. Но что поразительно, она бы мне не знала, хотя она была очень близко к тем людям, которые знали. Что говорит о том, что уже в 83-84 годах она все еще находилась на довольно высоком, на низком уровне.
Ага.
И где-то очень вскоре, а я бы расскажу вам дальше, если мы успеем послушать, я расскажу, что помогло ей совершить прыжок вверх.
Скажите. Ну, вот, сейчас мы заслушаем следующий отрывок, который показывает ее уязвимое положение. Поскольку она все-таки женщина, у нее есть дети, она должна какими-то семейными делами заниматься. И поэтому следующий отрывок о бытии и службе.
Человеческой жизни, как бы вы ни старались, не удается вполне отделить одно от другого. Однажды мне нужно было встретиться с иностранным агентом, подумывавшим о том, чтобы перейти к нам. Разумеется, встреча должна была проходить в строжайшей тайне от его начальства. Уже тот факт, что он встречался с представителем британской контрразведки, мог стоить ему жизни. Я условилась встретиться с ним в безопасном месте, но в тот самый момент, когда я отправлялась на встречу, раздался телефонный звонок. Звонила няня. Сказать, что у моей младшей дочери Хэриет случился внезапный припадок, и она везет ее в больницу. Няня считала, что и мне необходимо приехать туда. Вообразите мое состояние. Если я не появлюсь в условленном месте, агент останется на улице со всеми вытекающими из этого рискованного положения последствиями. Правда, он был человеком сообразительным и, конечно, предусмотрел многое. Он мог уйти и явиться позже. Хуже было другое. Он мог заподозрить, что я намеренно подвела его. В итоге я умудрилась успеть в оба места. Сперва на условленную встречу, а затем в больницу, где, замечу, даже в те дни моей дочери пришлось ждать в приемном покое так долго, что я приехала раньше, чем она попала к врачу. Но спешка была такая, что мне пришлось взять денег в долг у иностранного агента, с которым я встречалась. Мне просто нечем было платить за такси на пути к нему, а затем в больницу. Зайти за деньгами в банк не было времени. Остается только гадать, какую роль в судьбе этого несостоявшегося перебежчика сыграло то, что у представителя британской контрразведки не оказалось под рукой наличных. Ибо он в итоге решил не переходить к нам.
Колоссальная история. Непонятно, конечно, человеку из Восточного блока или из России. Как так? Крутые люди, английская разведка. Денег на такси нет. Что такое?
Ну, конечно, люди преувеличивали значение и уровень, и вес, и возможности западных разведок, контрразведок. На самом деле, это совершенно человечные, доступные, очень довольно, по-своему, простые организации. И работают там хорошие и люди, которые, в принципе, хорошие. Вот, как, может быть, с недостатками, как Стелла Ремингтон. Но, в принципе, хороший западный человек. Но здесь другой аспект меня привлекает и интересует. Что вот она мать, женщина и мать. И делает карьеру в таком мужском заведении, как контрразведка. А как КГБ? Вы сказали вначале, Сева, что вот вы выросли в Советском Союзе, где женщины такое, испытывали такое равноправие и так далее, и так далее. Дело в том, что некоторое время КГБ, ну тогда ОГПУ, НКВД, там много работало женщин. И была такая Зоя Воскресенская Рыбкина, наверное, слышали из литературы.
Ну как?
Она стала полковником и начальником германско-скандинавского отдела. И потом она лишилась этого поста только в результате десталинизации, которая началась при Хрущеве в 54 году. Ей дали дослужить до пенсии, потом отправили. А ее Абакумова, там, Судоплатова и Леонида Этингона арестовали и посадили в тюрьму. Она сбежала от тюрьмы. И с тех пор, почему-то, я приписываю это Серову, который пришел из армии, прекратили набирать женщин на оперативную работу. И до сих пор их нет. Женщина в КГБ, чтобы жила, чтобы была женщина, как Стелла Ременстон.
С двумя маленькими детьми.
Родила двух детей, вернулась на работу. Секретарши, да, возвращаются. Какие-то женщины на компьютерах сидят, вот, да, работают. А на оперативной работе женщин нет. Вот вам и равноправие. И так до сих пор.
Потрясающая история, последняя на сегодня, и последний на сегодня отрывок, это как Стелла Ремингтон ездила в Россию сразу после 91 года и встречалась как бы с новым начальством, потому что менялся геополитический климат, и ей, как одному из руководителей контрразведки, нужно было договориться о будущем.
Помимо обсуждения вопроса о том, не пора ли положить конец враждебному противостоянию наших стран в новых условиях, я хотела еще прощупать почву в направлении уменьшения разведывательных действий КГБ в Великобритании. Мне казалось разумным, что поскольку холодная война кончилась, то и уровень шпионажа может быть снижен. Внешней разведкой ведало первое главное управление КГБ, и вот на второй день нашего пребывания в Москве мы получили приглашение от главы этого управления Евгения Примакова, того самого, который впоследствии был министром иностранных дел, а затем, ненадолго, и премьер-министром России. Посольский Роллс-Ройс доставил меня и двух других членов делегации в загородную резиденцию КГБ. Трудно было отстранить впечатление, что мы каким-то непостижимым образом оказались актерами в одном из фильмов о Джеймсе Бонде. Столь нереальным было то, что с нами происходило. Стояла холодная снежная зима. К месту встречи мы прибыли поздно, когда уже стемнело. Помню, я снимала в прихожей свои заснеженные сапоги, когда Примаков появился на лестнице, чтобы приветствовать нас. Мы поднялись по лестнице в гостиную, отгороженную от посторонних глаз и ушей плотными занавесями на окнах и дверях. Беседа не затянулась и была весьма прохладной. Я настаивала, что в новых условиях, когда многолетнее противостояние наконец позади, разведывательным службам наших стран можно было бы сосредоточиться на взаимной безопасности, на сотрудничестве в общей борьбе против терроризма и организованной преступности. Но если так, то и уровень присутствия агентов КГБ в Великобритании следовало бы снизить. В ответ Примаков совершенно ясно дал понять, что эта идея кажется ему смехотворной. Итак, мои надежды оказались несостоятельными. Шпионаж, по мысли Примакова, был и остается необходимостью, продиктованной нуждами обороны России. И россияне будут проводить его на том уровне, который сочтут нужным.
А в действительности вот что произошло. Последующие 3-4, даже 5 лет уровень шпионажа России уменьшился в Британии. Ну, сейчас снова возрос. А тогда он уменьшился в результате поездки Стеллы.
Поблагодарим Олега Антоновича.
Лиз Робсон, которая замечательно, кажется, прочла данную ей роль. И простимся с вами, друзья. До встречи в том же месте, в тот же час, на будущей неделе.